Несколько дней их никто не беспокоил. Лейтенант Джонс Джойс Джонс укатил куда-то в глушь, где в одной из деревень произошло ритуальное убийство. Из Дели новостей не было. Лишь однажды пришла телеграмма из Бомбея. Наташа и Тед сообщали, что благополучно добрались до порта и через час отплывают. Однажды утром Арцилов пролистывал купленную им накануне газету и внезапно охнул. Степа вопросительно взглянул. «Ты чего?» «Сволочи!» — негромко произнес Арцилов. «Господи, какие сволочи!» Он бросил газету и нервно закурил. Косухин с недоумением глядел на разволновавшегося Беляка. «Они ваши расстреляли Верховного! Без суда! Этот ваш Чудов! Знал бы, порешил бы еще тогда!» «Колчака разменяли!» — скинулся Степа. «Ну так Черденька Луга, чего еще с ним делать было? Ты, Беляк, хоть знаешь, чего ваши творили в Сибири? Знаешь? Небось, когда всю Центро-Сибирь в Олекминской тайге порубали, о суде не думали. И когда в Колумзине стреляли каждого десятого, а как целыми уездами пороли. Да твои беляки, зверье, бешеные псы, похуже всяких оборотней. На вас крови броненосцы пускать можно поплывут». «Я воевал», — сдерживаясь, ответил капитан. «И, между прочим, защищал народ от ваших венславов, анубисов и прочей нечисти». «Защищал?» — искренне возмутился Косухин. «А ты народ спросил? Знаешь, как народ к вашей белой кости относится? Ты бы Маркса лучше почитал, Ростислав, или товарища Ленина. Это называется классовая борьба». «Я читал Маркса, Степан, и, наверное, побольше вашего. Интересовался по молодости лет. Но скажите от себя, не от этого бухгалтера, зачем вам нужна эта война?» «То есть, не понял Косухин, мы защищаем Черденька-Луга завоевания пролетарской революции от таких, как ты, недобитков. Мы для чего власть в России брали, а? Потому что Вильгельм приказал? Или погулять решили Черденька-Луга, как Стенька Разин?» Арцилов усмехнулся. Он вполне допускал оба эти варианта. «Не лыбся, Беляк!» — отрезал Степа. «Власть мы брали для построения всемирной коммунии, и Россия только плацдарм, понял? А плацдарм нужно чистить и укреплять. РСФСР должна стать крепостью. Кто не с нами, тот против нас». Арцилов внезапно задумался. «Кто не с нами?» «Вот что я вам скажу, господин красный командир. Кому-то здорово надо отвлечь внимание. А лучший отвлекающий фактор — это война. Ваши же пропагандисты, помните, трезвонили, что государь начал в 14-м войну, чтобы отвлечь народ от всякой там классовой борьбы?» «А ты, я вижу, совсем марксистом заделался», — Косухину стало весело. «Да посуди, интеллигент, от чего нам народ отвлекать?» «От тех, кто пришел к власти», — внезапно даже для самого себя проговорил Ростислав. «От ваших венславов, анубисов, прочей нечисти и от тех, кто повыше». Косухин хотел возмутиться, но вспомнил холодное желтое лицо товарища Гольдина, того второго с мягким медовым голосом. «Война все спишет, тех же славных бойцов 305-го. В мирное время на них обратили бы внимание, правда? И заодно перебьют всех, кто поумнее по обе линии фронта, а уцелевшие будут строить не всемирную коммунию, а то, что задумано на самом деле. Задумано, да от вас скрыто». «Во даешь!» — восхитился Степа. «И кто же они, эти придумщики? Может, лешие с домовыми?» «Перед самой войной я купил книжку», — усмехнулся в ответ Ростислав. «Автор какой-то Богданов, эдакий российский Уэллс. Сей Богданов пишет, что революционеры планеты Земля тесно связаны со своими коллегами на Марсе и, стало быть, помогают друг другу». «Смеяться можно?» — Косухин вздохнул. «Не какой-то Богданов. А Александр Александрович, старый партиец, большевик. Книжка «Красная звезда» называется, написана для пропаганды и дереволюции среди молодежи. Читал я ее. Ничего, интересное». «Не нравится марсианская версия? Мне тоже. Есть такой принцип – скальпель Аккама. Он гласит, что наиболее вероятное объяснение – самое простое. Поэтому все ваши тайны здесь, на Земле – и, похоже, вы сами уже увидели кое-что в Шикаргомпе». На этот раз Степа промедлил с ответом. Весь следующий день Арцулов был молчалив, вяло реагируя на попытки Косухина завязать разговор. Степа решил, что перегнул в споре палку и обидел беляка-интеллигента. Он хотел обидеться в ответ, но как-то не выходило. Ссориться с белым гадом совершенно не хотелось, и эта мысль его окончательно расстроила. Вечером Арцулов неожиданно предложил выпить. Степа не стал возражать, и они распили бутылку гадкого местного пойла, закусывая холодным вареным рисом. После второй кружки Косухин, сломав большевистскую гордость, попытался объясниться, но Ростислав не поддержал разговор. Косухин ошибался. Капитан и не думал обижаться на его эскапады. Просто этот день, обычный февральский денек, был для Ростислава особенным. Ему исполнилось 25. Возраст, до которого он совсем недавно и не надеялся дотянуть. Если и надеялся, то думал, что встретит юбилей где-нибудь в окопах за Байкалом, на таежной тропе или в подвале Чеки. Все что угодно, кроме этого. Индия, забытый богом городишко с обезьянками на пыльных улицах и нахальный краснопузый, с которым приходится делить крышу. Косухина он ничего не сказал, сам не понимая почему. Может, не хотелось выслушивать поздравления от имени Реввоенсовета с обещанием при первом же случае подарить собрание сочинений Бронштейна. А может, просто настроение было неподходящим. Юбилей не радовал. Позади фронт, впереди тоже фронт, где придется выводить в расход таких же вот твердокаменных, как краснопузый Степа, с которым его кто-то умело развел по две стороны пропасти, расколовшей Россию. А наутро их вызвали в полицейский участок. Всемогущий хозяин Марадабада, лейтенант Джонс Джой Джонс, вернулся, причем вернулся не один.